сегодня вспоминаем.
День 5 сентября в истории. 5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. С самого начала своего правления Петр I взял курс на сближение с Западом. Наглядным образом это проявилось в заботах царя о том, чтобы русские люди и внешним обликом должны были напоминать жителей Европы. Начало преображению русского человека в европейца положило возвращение Петра I в Москву из первого путешествия по Европе. В августе 1698 года, на следующий день после прибытия из-за границы, 26-летний царь Петр Алексеевич в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов. Бояре были шокированы выходкой царя, от их солидности и суровости не осталось и следа. Позже Петр неоднократно проделывал подобную операцию. Однако новые порядки приживались с трудом, царя осуждали, его новшества не принимали. Были и такие, кто, расставшись с бородой, кончал жизнь самоубийством. По всей России роптали, ведь считалось, что бритые бороды – грех, а священники отказывались благословений безбородым. В действиях Петра бояре усматривали покушение на сами устои русской жизни и упорствовали в бритье бород. В связи с этим 5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон, предоставлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование брить бороду было распространено на основные группы городского населения. Была определена и штрафная сумма за неисполнение распоряжения. Согласно указу 1705 года, все мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы. Налог за ношение бороды был увеличен в зависимости от сословной принадлежности и имущественного положения человека. Устанавливалось 4 разряда пошлины: царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 рублей в год, огромные по тому времени деньги, с купцов по 100 рублей в год, с посадских людей по 60 рублей в год, со слуг, ямщиков и всяких чинов московских жителей по 30 рублей ежегодно. Крестьяне пошлины не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке с бороды. Отменена пошлина была лишь в 1772 году. В 1775 году в этот день французский скульптор Этьен Фальконе, приглашенный в Россию для работы над памятником Петру I, приступил к отливке скульптуры. Завершилась она не совсем успешно, не удалась голова Петра и половина головы лошади. Всю верхнюю часть монумента пришлось отливать заново, после чего обе половины были аккуратно соединены и прочеканены. Подобный метод изготовления больших скульптур был хорошо известен в Европе, однако Екатерина II не пожелала смотреть, как ей доложили недоброкачественную работу, и последние труды мастера не оплатила. Торжественное открытие медного всадника состоялось в 1782 году. Тысячи людей пришли на площадь, но среди них не было создателя шедевра Фальконе. Ему не прислали приглашение. В 1905 году председатель Совета министров Российской империи Сергей Витте и министр иностранных дел Японии Ютаро Комура подписали в американском городе Портсмуте мирный договор, завершивший русско-японскую войну. Россия могла бы победить даже после разгрома под Цусимской и сдачи Порт-Артура, но революция 1905 года, во многом вызванная неудачной войной, побудила Николая II завершить боевые действия. Витте проявил себя жестким дипломатом, отвергнув ультимативные требования об уплате огромной контрибуции, передаче Японии всего Сахалина и русских военных судов, находившихся в нейтральных портах. Японцам пришлось уступить захваченный ими порт Артур и дальний, часть Южно-Маньчжурской железной дороги, а также половину Сахалина до 50-й параллели. Витте после этого прозвали графом полусахалинским. мирный договор соблюдался вплоть до оккупации японцами Маньчжурии в 1931 году, а окончательно утратил силу после капитуляции Японии в 1945. В 1929 году ЦК ВКПБ принял постановление о мерах по упорядочению управления производством и установлению единоначалия. Если раньше предприятием руководил треугольник, директор, секретарь, парторганизации и председатель правкома, то теперь на первом месте был выдвинут партийный секретарь. Рабочего можно было уволить и без санкций профсоюза, а директор вынужден был согласовывать все производственные вопросы с партийным начальником. Кроме того, отныне руководящие должности мог занимать только член ВКПБ. В 1786 году на свет появился министр народного образования при царе Николае I Сергей Семенович Уваров. Ему мы обязаны рождением знаменитой уваровской триады «Православие, самодержавие, народность». Эта формулировка вошла в качестве девиза в его графский герб, когда в 1846 он был возведен в графское достоинство. Несмотря на дружеские связи с Карамзиным, Жуковским, Батюшковым и знакомство с Гёте, госпожой де Сталь Уваров последовательно проводил реакционную политику в области образования, ограничивая доступ к образованию студентам незнатного происхождения и ужесточая правительственный контроль над университетами и школами. В профессорах он прежде всего ценил чувство русской и непрочность мнений. Парадоксально, но служебное положение Уварова пошатнулось вследствие революционного движения в Европе 1848-1849, когда его признали неспособным искоренить якобинство в учебных заведениях. От таких огорчений граф подвергся удару, что и послужило предлогом к увольнению его с должности министра в 1849 году, хотя он по-прежнему оставался президентом Академии наук. Также 5 сентября родился граф Алексей Константинович Толстой. Он был на 11 лет старше Льва Толстого, который доводился ему дальним родственником. Поэт, прозаик, историк, сатирик, необъятен был круг интересов и талантов этого человека. Будучи царским флигель-адъютантом, граф Алексей Толстой тяготился службой. «Служба и искусство несовместимы», — написал он царю и добился отставки, полностью посвятив себя литературе. Вместе с братьями Жемчужниковыми он писал стихи и литературные пародии вымышленным именем Козьмы Прудкова. Потом появился роман «Князь Серебряный», историческая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис», баллады и стихи. Некоторые его стихи стали песнями. Таким был день 5 сентября в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.